Нижний Новгород на волнах радио «Комсомольская правда». Меня зовут Алексей Казаковцев. Рядом со мной политолог, кандидат философских наук Александр Суханов.
Добрый день, Алексей. Добрый день, нижегородцы.
Главным событием на минувшей неделе стали новые кадровые назначения в правительстве региона. Об этом поговорим подробнее, но сперва хотелось бы затронуть ситуацию с коронавирусом. Хроники коронавируса в Нижегородской области. 35 нижегородцев, вернувшихся из стран с неблагополучной обстановкой по коронавирусу, находятся под медицинским наблюдением. Об этом сообщили в региональном Минздраве. Все необходимые исследования были проведены. Ни у кого из вернувшихся в городе жителей опасный вирус не был выявлен, заверили нас в Минздраве. К слову, Александр Авич, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в своем Инстаграме на днях написал о том, что он как почувствовал недомогание, поехал в больницу имени Семашко и там сдал анализ на коронавирус, результат был отрицательным.
Ну, вполне понятно, что проблема коронавируса сегодня достаточно активно обсуждается и отслеживается и на уровне мирового сообщества, то есть Всемирная организация здравоохранения, и на уровне отдельных регионов, в том числе и в России, и Нижегородской области. Я бы, наверное, сказал таким образом. Наряду с тем, что действительно сейчас пока ситуация достаточно неопределенная по коронавирусу, в том плане, что темпы, формы, виды развития этой эпидемии пока непонятны, как они будут развиваться, удастся ли их где-то заглушить. Три региона уже достаточно проблемны на сегодня. Китай, Италия, Корея.
И в Иране. Китай, Корея, еще Италия, европейские страны, да, прибавились. Италия. В Италии уже около 2000 заболевших.
Ну, в Италии говорят об эпидемии уже фактически. Вот. А я имею в виду то, что вирус проявился уже более чем в 60 странах, и у нас в Нижнем Новгороде, вот сам только что подчеркнул, 35 человек находятся под наблюдением. Не потому, что они заразились, а потому, что они могут потенциально оказаться носителями вируса. Вот. Поэтому, с одной стороны, да, есть необходимость соблюдать предосторожность определенную, не появляться в местах большого скопления людей без особой необходимости. Не случайно многие мероприятия, в том числе даже спортивного типа, будут проходить сейчас без привлечения зрителей. Вот. Но, с другой стороны, как мне кажется, и поддаваться панике тоже не следует. Надо спокойно жить, спокойно относиться к происходящему, хотя бы в том плане, что предостерегаться самим. Предостерегаться как? Это вот как нам рекомендуют чаще мыть руки с мылом, реже касаться каких-то поверхностей за пределами дома. Вот. И даже есть предложение отказаться от рукопожатий на ближайшее время с целью не допустить распространения или получения заражения. У нас потенциально у нас есть возможность появления заболевших, потому что у нас есть студенты из Китая в политехе.
Из Мининского университета. Да. Студенты вернулись, там их было 8, по-моему, в основном девушки. Их уже проверили, они, по-моему, прошли карантин.
Все бы хорошо. Единственное, что есть сообщение о том, что повторное заболевание возможно у тех, кто вылечился вроде бы, или у кого не было выявлено вируса, он все-таки проявляется. Но мы не специалисты, и поэтому мы можем только предложить нашим нижегородцам соблюдать осторожность, не поддаваться панике, ну и жить. Опасностей слишком много вокруг нас, и если на каждую обращать вот очень эмоционально, то, наверное, будет очень страшно жить.
Ну и закрывая эту тему, Глеб Никитин призвал нижегородцев критически и спокойно оценивать и воспринимать информацию из сомнительных источников.
Ну, мы говорим примерно о том же самом. То есть не поддаваться панике – это значит не брать на веру любое сообщение. И, например, вот есть фейки о том, что в Москве более 20 тысяч зараженных и скрывается и так далее. Но мне кажется, что это сознательное нагнетание обстановки внутри страны с целью вывести население из равновесия душевного.
Переходим к нашим политическим и административно-управленческим реалиям. Глеб Никитин огласил новую структуру правительства. Он назначил 3 человек своими заместителями, заместителями губернатора. Причем 2 из них – это абсолютно свежие лица – для Нижегородского управленческого аппарата, а также назначил одного председателя, заместителя председателя правительства региона.
Да, здесь такое произошло событие, как назначение новых замов губернатора, связанным, на мой взгляд, это с целым рядом вопросов. Я не буду сейчас характеризовать каждого из них. Очень много сообщений в прессе, в СМИ, в интернете, где рассказывается о каждом из них и биография каждого нового назначенного человека. Я только могу сказать одно, что это существенные изменения. И первым толчком к такого рода изменениям было принятие изменений в устав Нижегородской области, где ликвидировалась должность вице-губернатора и вводилась должность первого заместителя. Эта должность занимает и утвержден в этой должности Евгений Люлин. Вот. А по сути дела его функции разделены на два заместителя губернатора. В связи с этим произошло увеличение числа заместителей формально, вот, хотя не произошло увеличение функций.
Александр Ильич, вот вы упомянули изменения в устав. Упразднена должность вице-губернатора, теперь есть первый заместитель губернатора. Этот пост продолжает занимать Евгений Борисович Люлин. Как бы понятно, что это определенные какие-то новшества для политической элиты нижегородской. А вот есть ли какая-то разница для жителей простых?
Для жителей разница может быть и не прямая. Не все изменения в правительстве ведут к прямому изменению жизни. Но эти изменения связаны не только с тем, что вот изменения в наш устав приняты. Они связаны, во-первых, с посланием президента январским Совету Федерации и связаны, самое основное, главное, со сменой правительства России. Изменились задачи, которые сегодня стоят перед исполнительной властью федерального уровня, регионального уровня. И эти задачи необходимо решать, в том числе решать по-новому, с новыми подходами. При этом одновременно нужно дорешать те задачи, которые оказались нерешенными на предыдущих этапах. И я бы сказал так, новые задачи требуют новых людей. Вот то, что сегодня у нас произошло в составе правительства, это приход новых людей, по большому счету. За исключением, может быть, Андрея Гнеушева, которого нижегородцы знают. Он был у нас и министром социальной политики, он был заместителем губернатора по социальной политике. То есть он хорошо знает регион, хорошо знает людей и его проблемы. А для заместителя губернатора по внутренней политике это очень важно. Понимать настроение людей, знать их и обеспечивать взаимодействие людей с разными взглядами, с разными представлениями о том, что хорошо, что плохо, это и есть одна из основных задач руководителя внутренней политики. Не допустить конфликтов на межнациональной почве, на межсоциальной почве, не допустить конфликтов между правыми, левыми, либералами, консерваторами, патриотами, демократами и так далее и тому подобное. Сложная задача, но мне кажется, что люди, которых Глеб Сергеевич призвал сегодня на решение этих задач, это и Гнеушев Андрей, о котором мы уже упомянули.
Да, давайте пройдемся все-таки по персоналям, чтобы это было более объемное представление у слушателей по поводу этих людей. Андрей Гнеушев не новый человек в правительстве региона.
Поэтому мы о нем сказали, но я думаю, что нижегородцы его знают.
Да, он курировал социальный блок, теперь он будет отвечать за внутреннюю политику в Нижегородской области.
Вот. Вместо него на социальную политику поставлен Давид Мелик-Гусейнов. Он курирует здравоохранение, образование, науку и занятость. Ранее он руководил департаментом в Федеральном министерстве здравоохранения.
Давид Мелик-Гусейнов родился в 1978 году в Пятигорске. Он входит в экспертный совет по здравоохранению при Федеральной антимонопольной службе России. Перед назначением как раз на пост министра он возглавлял департамент проектной деятельности Минздрава России. На ваш взгляд, это фигура, которая обладает достаточной компетенцией для того, чтобы заниматься здравоохранением, образованием в
регионе?
Мне
кажется, что человек, который поработал на федеральном уровне, в федеральном министерстве, в федеральном агентстве там, по соответствующим направлениям, он обладает тем, что не всегда характерно для региональных руководителей. Он обладает способностью, опытом стратегического взгляда на проблему. То есть он смотрит на проблему не просто как на уровне региона, частную, а он смотрит на нее как часть более общей стратегической задачи. И вот когда мы проблемы региона вставляем в более крупные задачи федерального уровня, и мы понимаем тогда лучше, как решить проблему региональную. У нас эти качества присущи и Глебу Сергеевичу, поскольку он поработал на федеральном уровне. Они присущи вот новому заместителю губернатора. И они присущи и упомянутому выше нами с тобой Андрею
Гнеушеву.
И думаю, что есть надежда, что у новых замгубернаторов есть достаточный уровень компетенции для того, чтобы решать имеющиеся на сегодня задачи.
Андрей Гнеушев, возглавлявший социальный блок, теперь будет курировать внутреннюю политику. Вот что об этом сказал мэр Арзамаса Александр Щелоков.
Хотел бы отметить, что назначение Андрея Николаевича Гнеушева, с моей точки зрения, это выражение личного доверия к нему, потому что все-таки нижегородец, который сегодня знает по самый широкий спектр взаимоотношений муниципалитетов с региональной властью. И здесь, наверное, не столько бы я говорил про выборы, прежде всего. Для нас важна максимальная интенсификация всех процессов, такого взаимодействия между МСУ и между каждым конкретным министерством по федеральным программам, по региональным программам, ну и, безусловно, по национальным проектам.
Александр Авич, давайте посмотрим на другие назначения. Андрей Санасян назначен заместителем губернатора.
Третьим заместителем губернатора стал Андрей Санасян, который будет курировать так называемый блок реальной экономики. Он нам известен, может быть, не очень широко, но именно он возглавил научно-образовательный центр, который должен стать центром мирового уровня по подготовке новых кадров, по привлечению новых технологий, инноваций и так далее. Поэтому назначение его на сектор реальной экономики выглядит закономерным следствием продолжения той деятельности, которую он начал вот как руководитель научно-образовательного центра. Есть еще одно назначение, но уже не заместителя губернатора, а заместителя председателя правительства. Здесь надо подчеркнуть нашим слушателям, что это разные должности.
А в чем разница?
Разница заключается в том, что у нас губернатор одновременно является председателем правительства. Правительство – это одно, администрация губернатора – это другое. Поэтому заместитель губернатора – это заместитель Глеба Сергеевича в статусе губернатора региона. А в статусе председателя правительства у него есть заместители по правительству. Вот одним из них был назначен 4 числа Олег Беркович. Ему поручен сектор, связанный с подготовкой к юбилею города, 800-летию. Все, что здесь у нас так или иначе действует. Он и занимался этими проблемами последнее время. Он возглавлял Центр 800, он возглавлял целый ряд структур, которые занимались определением мероприятий и необходимых действий по подготовке к 800-летию города, но назначение его заместителем председателя правительства, на мой взгляд, связано с тем, что дает ему новые полномочия, новый статус. Ведь когда человеку нужно скоординировать деятельность множества структур, то возникает проблема, а на каком основании он это делает? Вот как руководитель полуобщественной организации «Центр 800», он в одном статусе.
И он также может руководил еще проектным офисом стратегии развития
все
Нижегородской
так,
области.
Но все они не в статусе госструктур, не в статусе министерства, ведомства, а в статусе именно вот таких общественных структур.
Автономных при, и коммерческих организаций.
При правительстве, там, при губернаторе, неважно. Но полномочий кому-то приказать, кому-то поручить, каким-то образом кого-то подтолкнуть, таких полномочий у него не было. А вот в статусе заместителя председателя правительства он уже имеет возможность и дать указания, и кого-то подтолкнуть, и кого-то поправить, и где-то действительно собрать всех вместе и скоординировать совместную деятельность, чтобы не получилось, как лебедь, рак и щука. Поэтому я могу сказать так, что с этим назначением у нас появился человек, отвечающий лично, конкретно отвечающий за подготовку юбилея 800-летия города.
То есть, если что-то вдруг пойдет не так или вскроются какие-то косяки, то тогда мы знаем, что Олег Беркович будет отвечать за это.
Он за это отвечает лично перед председателем правительства Нижегородского, губернатором, перед Федеральным комитетом по подготовке к 800-летию города, который создан. Вот. И поэтому вот это до этого можно было сказать: у семенянек дитя без глаза. Вот есть юбилей, есть множество людей, которые так или иначе привлекаются к его подготовке, но кто отвечал конкретно, было неясно. И напоминало строительство Вавилонской башни. Часто люди не понимали друг друга, часто не знали, что делает другой сосед по этому же направлению. И были и дублёж действий, и многие вещи, которые мешали действовать в одном направлении. Сейчас эта задача должна быть исправлена и решена.
Политолог, руководитель Нижегородского отделения Фонда развития гражданского общества Евгений Семенов высказался по поводу кадровых перестановок в правительстве Нижегородской области.
Это увеличивает управленческую компетентность самого правительства, да? Потому что, с одной стороны, когда есть опора на укорененных профессионалов со знанием специфики, а с другой стороны, есть в том числе и люди, обладающие опытом работы в других регионах, всегда есть возможность консолидировать этот опыт и использовать его в качестве базы для новых управленческих решений.
Согласны с Евгением Семеновым?
Ну, конечно, тут трудно не согласиться, потому что новая команда будет решать эти новые проблемы, о которых мы уже говорили с вами сегодня. И, наверное, нужно будет отметить, что сам Глеб Сергеевич назвал это существенными изменениями с точки зрения управления. И считает, что это позволит более эффективно реализовывать и национальные проекты, крупные инфраструктурные проекты. И в этом смысле есть возможность не подвести нашу область под...
монастырь?
Да, в плане реализации тех задач, которые поставлены президенту в послании, и которые сегодня должны решаться и решат, и должны быть решены. А одна из основных задач – это улучшение жизни населения. Поэтому мне кажется, что главное, что будет делаться и должно быть сделано, это улучшение жизни нижегородцев. Где-то под флагом подготовки к 800-летию, где-то через национальные проекты, где-то через реализацию новых возможностей, которые открывают новые программы, которые сегодня будут реализовываться и начинают реализовываться, например, по поддержке семьи, материнства, по поддержке образования, здравоохранения и так далее. Не случайно вот все эти новые назначения фактически касаются одного блока крупного, социального.
Давайте перейдем к нашей многострадальной Швейцарии, к парку с таким названием. Проект охранных зон Нижегородского парка.
Парк с названием официально не Швейцария.
Хорошо, а парк Приокский, да. Но в народе его знают как Швейцария, и никто его не называет как парк Приокский. Давайте это признаем. Проект охранных зон Нижегородского парка Швейцария прошел госэкспертизу, историко-культурную экспертизу. Он опубликован на сайте Управления госохраны объектов культурного наследия. И губернатор Нижегородской области Глеб Никитин призвал нижегородцев и экспертное сообщество оценить эту экспертизу. ОКН будет принимать предложения и замечания до 23 марта. Вам уже удалось посмотреть на заключение экспертов?
Мне удалось посмотреть, и, наверное, хочется отметить вот какой момент. Он связан с тем, что те проблемы, которые мы с вами при обсуждении проблем модернизации, реорганизации парка в прошлой нашей встрече мы обсуждали, они, по сути дела, здесь находят свое воплощение. Во-первых, исчезают главные болевые точки, связанные с капитальным строительством. Во-вторых, четко подчеркивается, что в парковой зоне не может быть ничего похожего на то, что не связано с деятельностью парка. Например, бизнес-центр, коворкинги, вот которые всех возмущают, но о которых мало кто что знает, что это такое, но их там не будет, и это уже хорошо. Вот. Второй момент. Да, прошло заседание, экспертный круглый стол 5 февраля, где Общенародный фронт совместно с представителями общественности обсуждали вот эту ситуацию с парком. И в конце концов они тоже согласились, пришли к выводу, что все споры, все разногласия были не зря, что в конце концов парк действительно будет реорганизовываться как лесная и парковая зона. Более того, мы дальше будем говорить про экологическую ситуацию, защиту зеленых насаждений и так далее. И здесь, наверное, мы можем отметить, что и администрация города Нижнего Новгорода тоже включилась в диалог и присутствовала на этой встрече. Вот, и было дано разъяснение по зоопарку Мишутка, такая еще одна болезненная точка. Было наконец-то еще раз подчеркнуто, что на такой небольшой территории сделать хороший зоопарк невозможно. Ни с точки зрения содержания животных, ни с точки зрения посетителей, которые могли бы смотреть на них или как-то с ними общаться. И с этим согласились, в конце концов, и зоозащитники. Единственное, что они посетовали, что им бы вот посмотреть, куда и как вывозят животных. Но, насколько я понял объяснение представителя администрации города, им такая возможность предоставляется. Другой вопрос, насколько они эффективно пользуются этой возможностью.
Это программа «Горький Сити». Меня зовут Алексей Казаковцев. Рядом со мной политолог Александр Суханов. Третью неделю подряд мы с вами обсуждаем судьбу парка Швейцарии, вроде бы все успокоилось.
Ну, я могу сказать так, что есть шанс, что действительно все успокоится, но не случайно губернатор призвал самих нижегородцев не верить на слово никому, а самим посмотреть на этот акт экспертизы, которая проведена. И более того, это по результатам этого ознакомления каждый нижегородец может написать или обратиться с вопросом по замечаниям, которые у него возникнут, если вдруг или что-то будет неясно с вопросами, до 23 марта на сайт Управления госохраны.
Объектов культурного наследия, да. Давайте затронем теперь городскую тему. Достаточно позитивную. Мы привыкли ругать городские власти за работу общественного транспорта, которая идет, ну так скажем, иногда странно, иногда ни шатка, ни валка.
За многое привыкли ругать.
А вот тут мэрия взяла и запустила портал зеленый-нижний.рф. Своеобразная эко-карта города.
Ну, я бы, наверное, здесь начал с того, что это показатель изменившейся ситуации в отношении городской администрации и городской общественности. 29 числа прошел форум, второй экологический. Первый форум прошел в прошлом году, где экологи, общественность и представители мэрии вместе обсуждали вопросы, как сохранить Нижний Новгород или сделать Нижний Новгород экологически привлекательным населенным пунктом, где было бы все хорошо и красиво. Для того, чтобы эти вопросы каким-то образом решались эффективно, были созданы несколько групп направлений деятельности в этом экодвижении. Среди них такие, как озеленение города, одна группа, которая занимается этими вопросами, раздельный сбор мусора, эко-карта, сейчас поподробнее о ней скажу, и ответственное обращение с животными и эко-просвещение. По сути дела, здесь объединены все экологические проблемы, которые так или иначе касаются жителей города на сегодняшний момент. Из всего перечисленного я бы, наверное, выделил эко-карту. Вот в прошлом году, когда экологи собирались и обсуждали эти вопросы, они пришли к выводу о том, что очень сложно в городе решать проблемы, если не знаешь, в каком состоянии находятся разные районы города, разные территории, разные скверы, парки. И было принято решение создать электронную карту города и нанести на нее все, что касается экологии. Туда были нанесены все зеленые насаждения, туда были нанесены все парки, все территории сбора мусора, все территории, которые требуются в очистке от мусора, там, допустим, несанкционированные свалки и прочее. То есть все проблемные участки или не проблемные, а нуждающиеся в контроле со стороны экологов. И вот такая карта теперь появилась.
В мэрии, кстати, сообщили, что на эту карту могут даже добавить информацию о площадках для выгула собак.
Да, потому что тут есть секция защиты животных, она предполагает двойную защиту. Защиту населения от животных и животных от населения. И, конечно, неправильно, когда владельцы собак выходят на улицу гулять, как правило, никуда не уводя своих животных, а во дворе гуляя, на тех же детских площадках, тех же сквериках или клумбах, а животные выходят на улицу, которая дома сидит, за тем, чтобы, как говорится, справить естественные свои потребности на надобности, и все вот это Вот весь результат этой их деятельности остается в траве, на песке и прочее. Потом приходят дети, начинают играть со всеми этими вещами. Не случайно на Западе принято и даже вводятся штрафы, если не соблюдают этого хозяева животных, ходить с мешочком и совочком.
У нас пока такого нет.
Да, с совочком подобрали в мешочек. При этом, если ты этого не делаешь, то тебе придет штраф сначала, а потом и наказание вплоть до запрета владеть животным. Второе направление, например, в этой же деятельности – это выгуливание собак без намордников, без поводков в свободном режиме. Сколько случаев уже было, и не только в Нижнем, но и по всей России, когда животные во время таких прогулок калечили детей, даже убивали, в том числе и нападали на взрослых.
Да, но мы сейчас в другую же совершенно тему уйдем, Александр Ильич. Зеленый Нижний .рф. Осталось нам только протестировать этот сайт, посмотреть, действительно ли там вся нужная горожанам информация есть, но уже можно сказать чиновникам за это спасибо. Еще одна новость тоже из разряда позитивных. Нижегородская область может стать российским лидером-экспортером судов на воздушной подушке. Ну, у нас было богатое наследие в виде ЦКБ имени Ростислава Евгеньевича Алексеева. Суда на воздушной подушке использовались на протяжении нескольких десятилетий в Советском Союзе, а в 90-е годы производство заглохло, и ракеты, и метеоров.
Ну, думаю, что это было
печальная была история.
Было сделано сознательно, чтобы снизить конкуренцию на рынке таких судов в пользу западных партнеров.
Но вот сейчас мы возрождаем производство судов на воздушной подушке. В прошлом году уже были выпущены первые «Валдаи», которые у нас для речных перевозок используются, от Нижнего до Городца и до Макарьева. И вот теперь у нас компания «Флот» выпускает катера на воздушной подушке под названием «Марс».
Сейчас я немножечко скажу об этом, но я бы, наверное, начал немножко издалека. В каком смысле? Что Советский Союз, в частности, Нижний Новгород и вот бюро Ростислава Алексеева было пионером в создании новых видов судов. Первоначальные новые виды судов – это суда на подводных крыльях. Они появились еще в конце 50-х. Впервые в серию были запущены именно в Советском Союзе. И вот эти ракеты, метеоры и прочее, которые молодежь, может быть, даже еще и не видели никогда, вот, они были достаточно распространены и по Волге, по Оке бегали только так. И позволяли решить очень много транспортных проблем по связям центра областного с районными центрами. Например, все центры, которые стоят на берегах Волги или Оки, они все были связаны ракетами и метеорами. Несколько часов, и мы в Воротынце. Несколько часов, и мы в Казани. Это было очень удобно и пользовалось повышенным спросом у населения. Вот. К сожалению, это ушло в небытие, потому что, с одной стороны, развалился Союз, и бюро Алексеева фактически закрылось. Вот, финансирование было прекращено. А во-вторых, у государства действительно в 90-е не было денег на поддержание таких высокотехнологичных производств. Второй момент, который был связан с развитием вот флота такого нестандартного, нетрадиционного, это экранопланы. То есть что-то среднее между самолетом и судном плавательным. Вот. Они тоже оказались, к сожалению, забытыми, хотя впервые тоже в мире был создан экраноплан, очень крупный, он прежде всего преследовал военные цели, который назывался «Каспийский монстр». Вот. Сейчас его сделали музейным экспонатом, но я думаю,
что в Чкаловске можно посмотреть на него. Да.
Вот. Но я думаю, что в ближайшее время этот проект будет возобновлен.
Вполне может быть.
Да, и третий момент.
К Марсам
возвращаемся, возвращаемся к судам на воздушной подушке. Я хотел подчеркнуть, что Марс – это малое амфибийное разъездное судно. Аббревиатура получается «Марс». Дальше, в зависимости от назначения, в зависимости от масштабов этого судна, у них идет нумерация. «Марс-200», «Марс-2000», «Марс» там еще какой-то и прочее, и прочее. Но суть сейчас не в этом. Мы подчеркиваем это в том плане, что мы не просто возобновляем производство этих судов, а мы с этим товаром выходим на международный рынок. Вот в чем изюминка. Вот. И я бы на нее тоже обратил особое внимание, потому что на подводных крыльях сейчас производится во многих странах мира суда. И мы тут, наверное, вряд ли сможем конкурировать. И сегодня выпускаем с прошлого года вот новое судно, но оно не столь масштабно, как, например, «Метеор». Оно уже в более экономичных размерах и так далее. Что касается вот этих на воздушной подушке судов, то важно то, что не заглохло это направление, а продолжается. Вот. И важно то, что, по сути дела, подготовлены и заключаются контракты с Индией, и будут туда поставлены эти суда.
И Южная Африка заинтересовалась.
Южная Африка заинтересовалась. Мы их демонстрировали в прошлом году на соответствующих международных выставках и получили эти суда одобрения и готовность их приобретать. И в связи с этим, наверное, нужно отметить, что вот Евгений Люлин специально, когда эти суда презентовал, и даже в интернете вывесил ролик с показом такого судна, желающие могут его увидеть, отметил, что идею передвижения с помощью воздушной подушки, вот это очень интересный момент, который Евгений Люлин отмечает, была высказана еще в начале 18 века. Но, к сожалению, реализовать в России, где были предложены варианты такого судна, не удалось. И только вот уже в середине 20-го к этим идеям вернулись. Важно, что это идеи нашего земляка Алексеева, и что, думаю, навсегда это будет связано с именем Нижнего Новгорода.
Нижний Новгород на волнах радио «Комсомольская правда», в студии Алексей Казаковцев и политолог Александр Суханов. О политике мы с вами поговорили, экономические вопросы и экологические тоже затронули. Пора поговорить о спорте.
Хорошо, давайте попробуем поговорить о спорте.
Спорт-тайм.
Торпеда кое-как пробралась в плей-офф континентальной хоккейной лиги. Седьмой сезон подряд мы выходим в турнир, где матчи на вылет идут. Но в этом году у нас совсем тяжело получилось. Еле-еле зацепились за восьмое место, чуть не уступили восьмую строчку хоккейному клубу «Сочи». В итоге попали на столичных армейцев, лидера западной конференции КХЛ. И что же мы видим?
Не повезло.
Первые два матча в Москве уже прошли. Оба закончились с разгромным счетом 0-3 в пользу армейцев.
Ну, я могу сказать так. Я, конечно, не спортивный комментатор. И я, наверное, не буду вдаваться в технику игры, там, команд и прочее. Вот. Но хотелось бы отметить момент какого рода. Обидно, когда команда с такой историей, как «Торпедо», сегодня показывает такой хоккей. Я бы сказал, такой слабый, к сожалению, хоккей. Я еще помню время, когда «Торпедо» было среди лидеров советского хоккея, занимали второе место, были серебряными призерами в начале 60-х. Из команды «Торпедо» вышли такие имена, как Виктор Коноваленко, многократный олимпийский и мировой чемпион. Совсем недавно похоронили также нашего земляка
Александра
Скворцова, тоже олимпийского чемпиона. К сожалению, сегодня в составе команды «Торпедо» нет даже потенциально олимпийских чемпионов. В связи с этим, наверное, хотелось бы сказать еще какой момент. Команда не появляется из ниоткуда. Она всегда подпитывается чем-то. Вот во времена, когда «Торпедо» было на слуху и было среди лидеров, я знаю, что в каждом дворе, практически в каждом дворе города Горького была ледовая зимняя площадка. На этой площадке играли мальчишки. Где-то были тренеры, где-то их не было, но играли мальчишки, играли в хоккей. Хотели быть Коноваленками, хотели быть там похожими на других наших олимпийских и прочих чемпионов.
Я мечтал стать Павлом Буре.
Вот.
Это было попозже, это был уже,
но
не важно. Да.
Но во всяком случае, в результате появлялись такие понятия, как региональные сильные команды, на основе которых появлялось то, что потом вошло в историю как «Красная машина», не знавшая поражений 20 лет, державшая золото мировое. Но как только это все развалилось, я имею в виду и детский спорт, и ледовые площадки во дворах, и Советский Союз, развалилась и, как говорится, «Красная машина». И мы 20 лет не знали побед в хоккее. Так вот, по «Торпедо», если говорить, то, наверное, мы можем сказать так. Я не верю, что «Торпедо» сумеет вот выйти в следующий этап соревнований.
Во второй раунд плей-офф вряд ли нижегородцы смогут выйти, хотя вдруг, ну, чего не бывает.
Помечтать, наверное, хочется.
Ну, вот смотрите, вот сегодня третья игра в Нижнем Новгороде, в воскресенье четвертая, нижегородцы выигрывают счет в серии 2-2, а затем... Серия же идет до 4 побед.
Вашими, Алексей, устами да мед пить. Вот, я бы, наверное, сказал таким образом, что, к сожалению, я больше реалист, чем романтик. И мне кажется, что в этом году мы во второй этап не выйдем. Здесь, конечно, есть проблемы. Но на сегодняшний момент я смотрю, что это одно из доказательств того, что городу нужна ледовая арена, качественная. Эту арену скоро построят, и мы будем надеяться, что после 800-летия наша команда нам подарит, ну, если не золото чемпионата России, то, по крайней мере, бронзу.
Все-таки я надеюсь и верю в нижегородских хоккеистов. Четвертую игру они будут играть в воскресенье, 8 марта. Может быть, они все-таки сделают приятный подарок нижегородкам.
В следующий раз мы как раз посмотрим. А сейчас, конечно, завершая уже сейчас нашу программу, хочется поздравить всех наших милых женщин, девушек, девочек, наших красавиц, наших тружениц, наших заботливых ангелов-хранителей с наступающим днем 8 марта, с праздником весны. Будьте молоды, красивы, счастливы, чтобы были любимы.
Политолог, кандидат философских наук Александр Суханов был на радио «Комсомольская правда». До новых встреч.
Горький Сити.